Пришла Дарья, прогонявшая коров на выгон. Она подставила Григорию улыбающиеся губы, и когда он шутливым жестом, разгладив усы, приблизил к ней лицо, закрыла глаза. Григорий видел, как словно от ветра дрогнули ее ресницы, и на миг ощутил пряный запах помады, исходивший от ее неблекнущих щек. «Цветешь?» — спросил Григорий. «Как придорожная белина!» Прижмурив лучистые глаза, ослепительно улыбнулась Дарья. И тотчас же подошла к зеркалу поправить выбившиеся из-под платка волосы, прихорошиться. Такая уж она была, Дарья. С этим, пожалуй, ничего нельзя было поделать. Смерть Петра словно подхлестнула ее, и, чуть оправившись от перенесенного горя, она стала еще жаднее к жизни, еще внимательнее к своей наружности. Разбудили спавшую в амбаре Дуняшку, помолясь всей семьей, сели за стол. «Ох, и постарел же ты, братушка!» — сожалеюще сказала Дуняшка. «Серый какой-то стал, как бирюк!» Григорий через стол молча, без улыбки, посмотрел на нее, а потом сказал: «Мне так и полагается. Мне стареть, тебе впору входить, жениха искать. Только вот что я тебе скажу. О Мишке кошевом с нынешнего дня и думать позабудь. Ежели услышу, что ты и после этого об нем сохнуть будешь, на одну ногу наступлю, за другую возьмусь, так и раздеру, как лягушонка. Поняла?» Дуняшка вспыхнула, как маков цвет, сквозь слезы посмотрела на Григория. Он не сводил с нее злого взгляда, и во всем его ожесточившемся лице, в ощеринах под усами зубах, в суженных глазах, еще ярче проступила врожденная мелеховская звероватая. Но и Дуняшка была этой породы. Оправившись от смущения и обиды, она тихо, но решительно сказала: «Вы, братушка, знаете, сердцу не прикажешь».
«Вырвать надо такое сердце, какое тебя слухаться не будет», — холодно посоветовал Григорий.
«Не тебе бы, сынок, об этом гутарить», — подумала Ильинична. Но тут в разговор вступил Пантелей Прокофьевич. Грохнув по столу кулаком, заорал: «Ты цыц у меня, а то я тебе такое сердце продышу, что и волос с головы не соберешь. Вот пойду за раз, возьму вожжи».
«Батенька, вожжей-то ни одних у нас не осталось, все забрали», — со смиренным видом прервала его Дарья. Пантелей Прокофьевич бешено сверкнул на нее глазами и, не сбавляя голоса, продолжал отводить душу: «Возьму через седельню, так я тебе таких чертей!»
И через седельню красные тоже взяли, — уже громче вставила Дарья, по-прежнему глядя на свекра невинными глазами. Этого Пантелей Прокофьевич снести уже не мог. В секунду глядел он на сноху, багровея в немой ярости, молча зевая широко раскрытым ртом. Был похож он в этот миг на вытащенного из воды судака, а потом хрипло крикнул:
«Замолчи, проклятая! 100 чертей тебе в душу! Слова не дадут сказать! Да что же это такое? А ты, Дунька, так и знай! Сроду не бывать этому делу! Отцовским словом тебе говорю! И Григорий правильно сказал: об таком подлеце будешь думать, так тебя и убить мало! Нашла присуху! Запек ей душу висельник! Да не что ж это человек! Да чтоб такой христопродавец был моим зятем! Попадись он мне за раз, своей рукой смерти предам! Только пикнешь, а! Возьму Шелужину, так я тебе...»
«Их Шелужинов-то на базу днем с огнем не сыщешь», — со вздохом сказал Ильинична. «По базу хоть шаром покати, хворостина на растопку, и то не найдешь. Вот до чего дожили».
Пантелей Прокофьевич и в этом бесхитростном замечании усмотрел злой умысел. Он глянул на старуху остановившимися глазами, вскочил, как сумасшедший, выбежал на баз. Григорий бросил ложку, закрыл лицо рушником и трясся в беззвучном хохоте. Злоба его прошла, и он смеялся так, как не смеялся давным-давно. Смеялись все, кроме Дуняшки. За столом царило веселое оживление. Но как только по крыльцу затопотал Пантелей Прокофьевич, лица у всех сразу стали серьезны. Старик ворвался ураганом, волоча за собой длиннейшую ольховую жердь.
Вот, вот на всех на вас, на проклятых языкастых хватит! Ведьмы длиннохвостые, служили нету, а это что? И тебе, старая чертовка, достанется. Вы у меня отпробуйте.
Жертва не помещалась в кухне, и старик, опрокинув чугун, с грохотом бросил ее в сенцы, тяжело дыша, присел к столу. Настроение его было явно испорчено. Он сопел и ел молча. Молчали остальные. Дарья не поднимала от стола глаз, боясь рассмеяться. Ильинична вздыхала и чуть слышно шептала: «О, Господи, Господи, грехи наши тяжкие». Одной Дуняшке было не до смеха. Да Наталья, в отсутствие старика улыбавшаяся какой-то вымученной улыбкой, снова стала сосредоточена и грустна. «Соли подай! Хлеба!» – изредка и грозно рычал Пантелей Прокофьевич, обводя домашних сверкающими глазами. Семейная передряга закончилась довольно неожиданно. При всеобщем молчании Мишатка сразил деда новой обидой. Он не раз слышал, как бабка в ссоре обзывала деда всяческими бранными словами и по-детски глубоко взволнованный тем, что дед собирался бить всех и орал на весь курей, дрожа ноздрями, вдруг звонко сказал: «Развоевался, хромой бес! Дрючком бы тебя по голове, и чтоб ты не пужал нас с бабуней!»
«Это ты меня? То есть деда так? Тебя?» — мужественно подтвердил Мишатка. «Да не что, родного деда можно такими словами? А чё ты шумишь?» «Каков роженёнок!» — поглаживая бороду, Пантелей Прокофьевич изумленно обвел всех глазами. «А это все от тебя, старая корга, таких слов наслухался! Ты научаешь!»
«И кто его научает? Весь тебя, да в папаню необузданный!» — сердито оправдывалась Ильинична. Наталья встала и отшлепала Мишатку, приговаривая: «Не учись так гутарить с дедом, не учись!» Мишатка заревел, уткнулся лицом в колени Григория, а Пантелей Прокофьевич, души не чаявший во внуках, вскочил из-за стола и, прослезившись, не вытирая струившихся по бороде слез, радостно закричал:
«Гришка, сынок, верное слово старуха сказала, наш, Мелеховских кровей! Вот она, когда кровь сказалась-то! Этот никому не смолчит! Внучек, родимый мой, на, бей старого дурака, чем хошь, тягай его за бороду!»
И старик, выхватив из рук Григория Мишатку, высоко поднял его над головой. Окончив завтрак, встали из-за стола. Женщины начали мыть посуду, а Пантелей Прокофьевич закурил, сказал, обращаясь к Григорию:
«Оно вроде неудобно просить тебя. Ты ведь у нас гость, да делать нечего. Пособи плетни поставить, гумно загородить, а то скрозь все повалено, а чужих за раз не допросишься. У всех одинаково все рухнулось».
Григорий охотно согласился, и они вдвоем до обеда работали на базу, приводя в порядок огорожу. Врывая стоянки на огороде, старик спросил: «Покос начнется, и не знаю, прикупать травы или нет? Ты как скажешь в счет хозяйству? Стоит дело хлопотать? А то, может, через месяц красный опять припожалует, и все сызново пойдет к чертям на выделку».
«Не знаю, батя», — откровенно сознался Григорий, — «не знаю, чем оно обернется и кто кого преодолеет. Живи так, чтоб лишнего ни в закромах, ни на базу не было. По нынешним временам все это ни к чему. Вон, возьми, тесть, всю жизнь хрип гнул, наживал, жилы из себя и других выматывал, а что осталось? Одни горелые пеньки на базу».
«Я парень, и сам так думаю», — подавив вздох, согласился старик.
И разговор о хозяйстве больше не заводил. Лишь после полудня, заметив, что Григорий с особой тщательностью приклячивает воротцы на гумне, сказал с досадой и нескрываемой горечью:
«Да делай абы как, чего ты стараешься?
Не век же им стоять. Как видно, только теперь старик осознал всю тщетность своих усилий наладить жизнь по-старому.
Перед закатом солнца Григорий бросил работу, пошел в дом. Наталья была одна в горнице. Она принарядилась, как на праздник. На ней ловко сидели синяя шерстяная юбка и поплиновая голубенькая кофточка с прошивкой на груди и кружевными манжетами. Лицо ее тонко розовело и слегка лоснилось от того, что она недавно умывалась с мылом. Она что-то искала в сундуке, но при виде Григория опустила крышку, с улыбкой выпрямилась. Григорий сел на сундук, сказал: «Присядь на час, а то завтра уеду и не погутарим». Она покорно села рядом с ним, посмотрела на него сбоку чуть-чуть испуганными глазами. Но он неожиданно для нее взял ее руку, ласково сказал: «А ты гладкая, как будто и не хворала». «Поправилась. Мы бабы живущие, как кошки», сказала она, несмело улыбаясь и наклоняя голову. Григорий увидел нежно розовеющую, покрытую пушком мочку уха и в просветах между прядями волос желтоватую кожу на затылке. Спросил: «Лезут волосы?» «Вылезли почти все. Обленяла, скоро лысая буду».
«Давай я тебе голову побрею сейчас», – предложил вдруг Григорий.
«Что ты?» – испуганно воскликнула она. «На что же я тогда буду похожа?»
«Надо побриться, а то волосы не будут рость».
«Мама не сулила остричь меня ножницами», – смущенно улыбаясь, сказала Наталья и проворно накинула на голову снежно-белый, густо подсиненный платок. Она была рядом с ним, его жена и мать Мишатки Полюшки. Для него она принарядилась и вымыла лицо. Торопливо накинув платок, чтобы не было видно, как безобразно стала ее голова после болезни, слегка склонив голову на бок, сидела она такая жалкая, некрасивая и все же прекрасная, сияющая какой-то чистой внутренней красотой. Она всегда носила высокие воротнички, чтобы скрыть от него шрам, некогда обезобразивший ее шею. Все это из-за него. Могучая волна нежности залила сердце Григория. Он хотел сказать ей что-то теплое, ласковое, но не нашел слов и, молча притянув к себе, поцеловал белый покатый лоб и скорбные глаза. Нет, раньше никогда он не баловал ее лаской. Аксинья заслоняла ее всю жизнь. Потрясенная этим проявлением чувства со стороны мужа и вся вспыхнувшая от волнения, она взяла его руку, поднесла к губам. Они сидели молча. Закатное солнце роняло в горницу багровые лучи. На крыльце шумели детишки. Григорий молчал, задумавшись.
почему у нее такие печальные глаза. И еще что-то тайное, неуловимое то появлялось, то исчезало в них. Она и в радости была грустна, и как-то непонятно. Может быть, она прослышала о том, что в Вешенской встречался с Аксиньей. Наконец он спросил, с чего это ты нынче такая пасмурная? Что у тебя на сердце, Наташ? Ты бы сказала, а? И ждал слез, упреков, но Наталья испуганно ответила, нет, нет, тебе так показалось, я ничего. Правда, я еще не совсем поздоровела, голова кружится, ежели нагнусь или подыму, что в глазах темнеет. Григорий испытующе посмотрел на нее и снова спросил, без меня тут тебя ничего не трогали?
Нет. Что ты? Я же все время лежала хворая и глянула прямо в глаза Григорию и даже чуть-чуть улыбнулась. Помолчав, она спросила, рано завтра тронешься?
С рассветом.
А передневать нельзя? В голосе Натальи прозвучала неуверенная, робкая надежда. Но Григорий отрицательно покачал головой, и Наталья со вздохом сказала, «За раз тебе как? Погоны надо надевать?»
«Придется.
Ну, тогда сними рубаху, пришью их, пока видно». Григорий, крякнув, снял гимнастерку. Она еще не просохла от пота. Влажные пятна темнели на спине и на плечах, там, где остались натертые до глянца полосы от боевых наплечных ремней. Наталья достала из сундука выгоревшие на солнце защитные погоны и спросила, «Эти?»
Эти самые. Соблюла.
Мы сундук зарывали, продевая в игольное ушко нитку невнятно, сказала Наталья, а сама украдкой поднесла к лицу пропыленную гимнастерку и с жадностью вдохнула такой родной солоноватый запах пота.
Чего это ты? Удивленно спросил Григорий.
Тобой пахнет, блестя глазами, сказала Наталья и наклонила голову, чтобы скрыть внезапно проступивший на щеках румянец, стала проворно орудовать иглой.
Григорий надел гимнастерку, нахмурился, пошевелил плечами.
Тебе с ними лучше, сказала Наталья с нескрываемым восхищением, глядя на мужа.
Но он косо посмотрел на свое левое плечо, вздохнул, век бы их не видать. Ничего-то ты не понимаешь.
Они еще долго сидели в горнице на сундуке, взявшись за руки, молча думая о своем. Потом, когда смерклось, и лиловые густые тени от построек легли на остывшую землю, пошли в кухню вечерить.
И вот прошла ночь. До рассвета полыхали на небе зорницы, до белой зорьки гремели в вишневом саду соловьи. Григорий проснулся, долго лежал с закрытыми глазами, вслушиваясь в певучие и сладостные соловьиные выщелки. А потом, тихо стараясь не разбудить Натальи, встал, оделся, вышел на баз.
Пантелей Прокофьевич выкармливал строевого коня, услужливо предложил. «Я его свожу и искупаю перед походом».
«Обойдется», — сказал Григорий, ежась от предутренней сырости.
«Хорошо выспался», — осведомился старик.
Дюже спал. Только вот соловушки побудили. Беда, как они разорялись всю ночь.
Пантелей Прокофьевич снял с коня торбу, улыбнулся.
Им, парниш, только и делов. Иной раз позавидуешь этим божьим птахам. Ни войны им, ни разору.
К воротам подъехал Прохор. Был он свеже выбрит, и, как всегда, весел и разговорчив. Привязав чумбур к сахе, подошел к Григорию.
Парусиновая рубаха его гладко выутюжена, на плечах навехенькие погоны. «И ты погоники нацепил, Григорий Пантелеич!» — крикнул он, подходя. «Да лежались, проклятые! Теперь их нам носить не износить. До самой погибели хватит. Я говорю жене, не пришивай, дура, насмерть. Чудок приколбни, лишь бы ветром не сорвало, и хорош. А то наш дел какое. Попадешь в плен, и сразу полышком смекитит, что я чин, хоть и не офицерский, а все же старшего урядника имею. А, скажут, такой сякой, умел заслуживать, умею голову подставлять. Видал, на чем они у меня зависли? Умора!» Погоны Прохора действительно были пришиты на живую нитку и еле-еле держались. Пантелей Прокофьевич захохотал. В седоватой бороде его блеснули нетронутые временем белые зубы. «Вот это служивый! Стало быть, чуть чего, и долой погоны! А ты думаешь, как?» — усмехнулся Прохор. Григорий, улыбаясь, сказал отцу: «Видал, батя, каким вестовым я раздобылся? С этим в беду попадешь, сроду не пропадешь. Да ведь оно, как говорится, Григорий Пантелеич, умри ты нынче, а я завтра», — оправдываясь, сказал Прохор и легко сорвал погоны, небрежно сунул их в карман. «К фронту подъедем, там их пришить можно». Григорий наскоро позавтракал, попрощался с родными.
«Храни тебя, царица небесная!» — иступленно зашептал Ильинична, целуя сына. «Ты ведь у нас один остался».
«Ну, дальние проводы, лишние слезы. Прощайте!» — дрогнувшим голосом сказал Григорий и подошел к коню. Наталья, накинув на голову черную свекровину косынку, вышла за ворот. За подол ее юбки держались детишки. Полюшка неутешно рыдала, захлебываясь слезами, просила мать: «Не пускай его, не пускай, маманюшка, на войне убиваю, папанька, не езди туда».
У Мишатки дрожали губы, но нет, он не плакал. Он мужественно сдерживался, сердито говорил сестренке:
«Не бреши, дура, и вовсе там не всех убивают».
Он крепко помнил дедовы слова, что казаки никогда не плачут, что казакам плакать великий стыд. Но когда отец, уже сидя на коне, поднял его на седло и поцеловал, с удивлением заметил, что у отца мокрые ресницы. Тут Мишатка не выдержал испытания, градом покатились из глаз его слезы. Он спрятал лицо на опоясанной ремнями отцовской груди и крикнул: «Нехай лучше дед едет воевать! На что он нам сдался? Не хочу, чтобы ты!» Григорий осторожно опустил сынишку на землю, тылом ладони вытер глаза и молча тронул коня. Сколько раз боевой конь, круто повернувшись, взрыв копытами землю возле родимого крыльца, нес его по шляхам и степному бездорожью на фронт, туда, где черная смерть метит казаков, где, по словам казачьей песни, страх и горе каждый день, каждый час. А вот никогда Григорий не покидал хутора с таким тяжелым сердцем, как в это ласковое утро. Томимый неясными предчувствиями, гнетущей тревогой и тоской, ехал он, кинув на луку поводья, не глядя назад, до самого бугра. На перекрестке, где пыльная дорога сворачивала к ветряку, оглянулся. У ворот стояла одна Наталья, и свежий предутренний ветерок рвал из рук ее черную траурную косынку. Thank you.